Глава 9. О том, что выражение «в пролете» бывает обидным не только в моральном смысле. Хотя сам пролет — это еще ничего, а вот приземление. Многотрубчатое, витиеватое, но компактное оружие, позаимствованное эльфом, включалось и выключалось одной единственной кнопкой. При ее нажатии несколько лучей из стволов сплетались в своеобразную радужную линию с оранжевым шариком на конце и плавили все подряд. В качестве демонстрации Миловеллер сначала завел ребят в рубку управления, с гордостью указав на то, что когда-то было пультом. Впечатление такое, словно там все проутюжили, сварив все рабочие панели и микросхемы в один малоприглядный комок. Корабль был полностью лишен управления. Месть мелкая, но греющая душу. Только после этого они вернулись в комнату с золотыми сетями. Борцы за распространение светлого образа Деви Марии Христо Сент-Кали встретили троицу невнятными матюкающимися молитвами. Доброй души Иван Кочуев порывался дать всем волю, но парни категорически отказались от происков сатаны в казачьей форме. Эльф тоже предложил не тратить время зря, а, взявшись за автоген, бодро вспорол в крышке люка изрядную дыру. Снизу ударил свежий ветер.
«И где намек? Так я смутно не поняла ваш модный юмор. Мы еще будем туда прыгать?»
Рахиль крепко взялась за портупею под Исаула, круглыми глазами всматриваясь в безбрежную черноту.
«Здесь невысоко», — уверенно заявил остроухий экстремал. «Не бойтесь, у меня эльфийское зрение. Мы приземлимся прямо на мягкие кроны деревьев, в гостеприимное объятие листьев и ветвей».
«Ой, и почему я вся такая недоверчивая? И почему во мне нет желания в случае промаха напороться на сук?»
«Ну кого?» — отвлекшись, переспросил казак.
«В единственном числе и не женского рода», — хмуро пояснила госпожа Файнзильберминц. «На что вы там вечно оглядываетесь?» «Ага!»
В комнату бочком-бочком втиснулись два инопланетных беса. Видимо, лимит угроз и запугиваний был ими исчерпан. В руках у каждого трепыхалась аккуратная белая тряпочка.
«Мы пришли с миром! Мы несем вам...» «Снаг! Что вы меня толкаете, Ганс?»
«Снегнок, по-моему, эти психи собрались прыгать».
«Я практически их понимаю, или мне так снова кажется?»
Покусывая нижнюю губу, на мгновение призадумалась Рахиль.
«Ваня, не молчите выразительно, я больше не буду в них стрелять! Наш общий друг и так испоханил ребятам все, что можно, до упору».
«За мной!»
— седой эльф еще раз патетично взмахнул рукой.
«А здесь точно невысоко!»
Не показывая страха, Иван осторожно отшагнул от края. Вместо ответа Миловеллер махом сорвал с него казачью фуражку и швырнул вниз. Подъясаул едва не онемел от такой наглости.
«Ну, а я бы уже минут пять как дралась!»
Со всей серьезностью прокомментировала израильтянка. Молодой человек лихорадочно схватился за шашку.
«О, неужели вы не слышали, как она упала в зеленые ладони леса? Прочь, бессмысленные сомнения! Почувствуйте свежесть ночи, вдохните ее полной и страдавшейся грудью, отриньте все, что стоит между вами и вечной свободой. Жизнь прекрасна!»
С этими словами эльф широко распахнул объятия и, сжав костистыми руками наших героев, бросился вниз, увлекая их за собой. Сдвоенный визг Ивана и Рахили был слышен недолго.
«Хи-хи! Точно, психи!»
«В самую точку, док!»
Казак Иван Кочуев пришел в себя ранним утром от того, что его припекало солнышко, и какой-то невежливый, но работоспособный муравей заполз в ухо. Выковырив деловую букашку, подъясаул сладко зевнул, открыл глаза и тут же поспешил закрыть их снова. Видимо, его что-то не устроило, и, хорошенько подумав, он понял, что именно. Во-первых, до земли было еще достаточно далеко, метров 5, а то и 7, то есть падать в любом случае больно. Во-вторых, он мерно покачивался в воздухе, крепко зацепившись новой портупеей за очень одинокий сухой сук раскидистого дуба. Слезть без посторонней помощи не то чтобы проблематично, а попросту невозможно. Поставьте или повесьте себя на его место, действительно, много ли причин для радости? И главное, он абсолютно не помнил, как сюда попал.
— Мама, — тихо сказал казак.
— Тихи доброе утро! — дрожащим, но дружелюбным голосом ответили откуда-то сверху.
— Рахиль!
— молодой человек дернулся, выворачивая шею, но сук предательски скрипнул. Разглядеть удалось лишь нечто белое в желтовато-зеленой листве. Героическая еврейка возлежала на самой верхушке исполинского дуба, боясь пошевелиться, чтобы не вывалиться из кресла упругих листьев. Впрочем, в отличие от Ивана, ее положение было куда более обнадеживающим, хотя бы потому, что, провалившись, у девушки оставался шанс зацепиться за какую-нибудь ветку и спуститься по стволу. Подъясаул был лишен такой возможности. Некоторое время они оба старательно изучали сложившееся положение, пока не пришли к единственно верному выводу: надо звать на помощь.